С праздником вас еще раз, праздник жатвы. Пожалуйста, не путайте это с Днем Благодарения, то, что известен нам благодаря влиянию американской культуры. Там история другая. Там история связана с индейкой, с индейцами. Ну, собственно, да, это отчасти и объясняет схожесть названий этих двух сущностей. Нет, праздник жатвы, то, что распространено, но точно в евангельских церквях здесь, в России, это такой уникальный продукт. Он напоминает о празднике урожая, то, что было известно людям, которые хранили на протяжении сотен лет Божьи откровения. Это евреи. Поэтому праздник жатвы, он уникален с той точки зрения, что мы его трансформировали, как и многое в России. Да, если бы у нас было свое здание, вы, наверное, точно видели это, если давно посещаете евангельские церкви, баптистские церкви, это всегда большая витрина, закатки, кто-то с огородов что-то принесет. Конечно, в Москве, учитывая наш контекст, немножко по-другому. Мы сразу после этот зал покинем, поэтому у нас будет другая витрина, которая нас, надеюсь, насытит. У нас будет плов, у нас будет стол. Поэтому не спешите, пожалуйста, уходить после нашего собрания. Но праздник жатвы несет в себе определенный смысл. Иначе бы он не был праздником. Мы что-то празднуем, это как памятник. Мы сюда приходим для того, чтобы вспомнить определенное событие. Это как день рождения или Новый год, какая-то веха. Раньше это было прям физически, камни ставили для того, чтобы не забыть. Ребенок дергает папу за руку и спрашивает, а почему здесь камень стоит? А, вот, хороший повод объяснить, рассказать историю. Праздник жатвы – это для нас тоже веха такая. Мы к этому дню подходим для чего? Для того, чтобы вспомнить. А что же происходит в нашей жизни? Жатва – это урожай. Ну, давайте еще более современным языком, русским, скажем, жатва – это урожай. Мы получаем нечто, и это хороший способ, хороший повод поблагодарить. Это, по сути, праздник благодарности. Понятно, что мы уже далеки от сельхозкультуры, мы уже не ездим в поля, как было в советское время, я точно это застал, нас еще посылали куда-то от учебных заведений и даже от производственных предприятий. Сейчас это просто повод благодарности. Мы благодарим Бога. Это праздник, в который можем сказать Богу спасибо. Здесь возникает вопрос, за что? Это очень хороший тест нас, чтобы проверить наши внутренние жизненные ориентиры. Мы точно можем увидеть еду на наших столах. Ну, отчасти мы слышали это сегодня. Мы точно можем увидеть в доме свет, на карточке цифры, когда войдем в мобильный банк. Мы живем в достаточно благополучном обществе. Я приводил эти оценки. Те, кто живут в Москве, да, собственно, в России, они входят в 30% самых богатых людей в мире. Если вы жалуетесь на жизнь, вы зря это делаете, смотря с чем вы будете сравнивать свою жизнь. Это точно повод благодарить. Сама жизнь, форма существования, биологическая форма существования, за которую точно нам стоит благодарить. То, что мы вдыхаем легкими воздух, обогащаем нашу кровь всеми необходимыми элементами для продолжения жизнедеятельности, это чудо. Это не от нас зависит. Это точные внешние обстоятельства, которыми мы не управляем. Мы можем находиться в иллюзии, что мы управляем, но по сути мы не управляем. Сама жизнь, которая дается нам, это чудо, за которое мы точно можем благодарить. Но здесь встает вопрос об источнике, об объекте благодарности. Куда мы эту благодарность будем направлять? Кто тот, кому мы скажем спасибо? Человечество не стоит на месте, постоянно что-то выдумывает. Гуманизм. Превыше всего человек. Давайте поблагодарим человека, трудящегося. А может быть, поблагодарим кого-то, кто-то наверху и уже очень давно, и скажем ему спасибо за то, что мы такие счастливые. Это точно преследуется на протяжении всей человеческой истории. И неважно, как это называется. Монархия, обожествление. Мы можем выбрать источником поклонения природу или какие-то силы, мы можем назвать это Вселенной. Спасибо Вселенной. Спасибо чему-то непознаваемому там, оно точно там есть, но то, что управляет и все дает, продуцирует. В человеке это заложено. Огромная дыра размером с Богом, которую мы пытаемся чем-то заткнуть постоянно, поклоняясь не Творцу, а Твари, творению. Встает вопрос об источнике всего, все, что нас окружает, что дает жизнь, что ее поддерживает, что обеспечивает нас в физическом, материальном мире, дает благо, все то, что называется физикой, метафизикой, все, что нас окружает, все, что поддается какой-то оценке эмоциональной, калькуляции, может быть, все это должно приводить нас к источнику блага. И здесь второй тест, не просто тест на благодарность, а тест на благодарность кому? Благодарность – это тест на трезвую оценку своего места по отношению к источнику блага. Я точно понимаю свое значение и значение источника блага. Я понимаю, что если это все извне, то это точно больше, чем я. Это аксиома. Это понятно даже, может быть, самому маленькому из присутствующих здесь в зале. Это точно от меня не зависит. Это не зависит от сообщества людей, от государств, от экономических процессов, военной мощи. Это что-то сверх того. Это стихия. И трезвая оценка – это когда я понимаю свое место здесь, в этом мире, по отношению к Высшему, к той силе, которая дает все благо. Первый вопрос, который мы здесь можем задать – я это заслужил? Я, винтик в огромных процессах, пылинка в огромной буре всего того, что окружает меня в этом мире, я могу претендовать на что-то, как мне кажется, заслуженное. Я могу говорить, топать ножкой и требовать, чтобы я жил еще лучше. Это вопрос ожиданий. Друзья мои, разочарование – это продукт очарования, завышенных ожиданий, которые формируются у нас под влиянием на окружающего мира и наших фантазий. Мы смотрим Инстаграм, Ютьюб, голливудские фильмы, понимаем, что у нас должен быть двухэтажный дом, на домовладение две машины, и отдыхать мы должны там, где совсем тепло, и два раза в год. Мы сами формируем эту модель. И не достигая ее, разочаровываемся. Это тест на благодарность, но и трезвая оценка нашего положения не просто в обществе, но, если хотите, во Вселенной. С точки зрения источника блага. Как человек может требовать чего-то, не имея на это права? Да, существуют общественные механизмы. Общественный договор, когда мы договариваемся в обществе, что кому положено. Собственно, так социум и строится. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю в принципе о вашем здоровье, о благополучии ваших близких. Оцените трезво, чего вы достойны, а чего вы недостойны. Кто это решает? И здесь мы задаемся опять-таки вопросом, где эта точка, точка нашего поклонения, объект нашего поклонения, куда направлено это спасибо, если все-таки сердце у нас благодарное. И мы возвышенно поем. Ну, поем же. У природы нет плохой погоды. Оказывается, это строки Эльдара Рязанова. Он выдал себя за британского поэта, будучи режиссером, не хотел конфликта интересов внутри съемочной группы, придумал эти слова, Алиса Фрейндлих их спела. Застой, 70-е годы. И такие прекрасные слова. Всякая погода – благодать. Благодарное сердце. Оно есть точно в этом мире. Вся доброта, которая сосредоточена в этом мире, точно уже не от людей. Они служат просто проводниками этой доброты. И вы знаете, что люди, вне зависимости от их мировоззренческой позиции, бывают добры и благодарны. Весь вопрос, куда направлена эта благодарность? Где эта точка поклонения? Куда возвышенные слова отправляются в качестве адресата. Мы считаем, что нам должны. Это нормально. Нам должно правительство. Мы ожидаем какие-то социальные выплаты. Нам должна семья, супруг, в конце концов. Ну, должен же. Ну, мы-то знаем, как супруг себя должен вести или супруга. Мы точно знаем, как должны себя вести учителя и воспитатели в учебных заведениях и требуем с них этого. Мы точно знаем, как себя должны вести полицейские и фискалы. Мы всегда этого ищем. И это неплохо. Это нормально, но только вопрос, где здесь довольство, где здесь благодарность и где этот источник довольства и благодарности. Здесь мы подходим к тому термину, который уже звучал здесь, в этом зале, точно неоднократно и даже сегодня. Это всеобщая благодать. Благодать – это проявление особого расположения и особой доброты. Это здорово. Это когда мы можем развернуться и сказать «классно», вообще «супер». А Алиса Фрейндлих еще подпоет «благодать». Это знакомо всем абсолютно этим людям мира, даже не важно, как они это называют. Давайте договоримся. Супер – это благодать. И она бывает всеобщей. Вы замечали, что Бог, как источник обеспечения, обеспечивает абсолютно всех, вне зависимости от их мировоззренческой позиции. В Москве живет, по самым скромным подсчетам, 12 миллионов постоянного населения. Говорят, что дневное достигает больше 20 миллионов. Операторы связи фиксировали нахождение, геолокацию уникальных пользователей сотовых сетей и говорили, что если все приедут, и приезжие, и те, кто на один день, дневное население Москвы до 24 миллионов до пандемии. Слушайте, вот евангельских христиан-баптистов, насколько я знаю, 4 тысячи. Ну давайте еще туда поприбавляем. МВД говорит, что на Пасху в храмы Москвы приходит аж до 250 тысяч человек на 12 миллионов постоянного населения. Это капля в море. Но люди здоровые, благополучные, у них красивые машины, отличные телефоны, я свидетельствую. Вчера был в магазине, я был не одним покупателем. Бог дает это благо не только верующим, не только поклоняющимся Иисусу Христу, не только членам церкви Вифания, приходящим вовремя на собрание. Бог дает это благо всем абсолютно. Это называется всеобщая благодать, особое расположение. Условия жизни на земле уникальны. Подними на градус больше, на градус меньше содержание микроэлементов, микрочастиц, кислорода, водорода. Все бы поехало, здесь невозможно было бы жить. Кто-то поддерживает это, согласно второму закону термодинамики, в надлежащем порядке, чтобы это все не рассыпалось, не превратилось в хаос, чтобы энтропия не поглотила нас безудержно. Бог обеспечивает это. Писание, откровение Божие, ту информацию, которую Бог позволил о себе узнать, то, что собрано в качестве книг Священного Писания, называется Библия, говорит самые первые стихи, буквально первый стих, первая фраза. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это говорит о том, что Он Творец, Он имеет право, Он хозяин, Он господин, Он мастер. Все остальное, оно рангом ниже. И Он дает это благо. Как Творец, как милующий Бог, абсолютно всем. Все, скорее всего, сегодня завтракали. Многие из вас слышали смех детей утром, улыбки своих близких. И вы неплохо одеты. Это все благо. Бог – источник благодати для всего человечества. Он обеспечивает. Христос, будучи здесь, на земле, Бог, сам воплотившись в человека, тот, кто нам известен как Иисус Христос, Иисус из Назарета. Он говорит в своей ключевой проповеди, Нагорная проповедь, известная нам как Нагорная, такие слова. Я сейчас объясню контекст, но просто послушайте. Он, Бог, Он говорит о Боге, повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь как на праведных, так и на грешных. Всеобщая благодать, всеобщее благо. Дождь – это для нас дождь, это плохо, а сыро, не пойду на улицу. Для них это благодать, это контекст Палестины 2000-летней давности. Агроэкономическая ситуация не позволяла им орошать землю так, как это делает Израиль современный, и поэтому дождь для них был благо. Здесь говорится о том, что благо, благо, солнце и дождь – это благо и благо. Христос это говорит в контексте нашего отношения к людям этого мира – в том, что мы должны быть добры. Если ты христианин, баптист, член церкви, знаешь, что Бог любит этих людей точно так же, как тебя. Знаешь почему? Потому что Он дает им дышать, Он дает им тот же кислород, те же лучи солнца. Это огромный урок для нас. Если ты не знаешь Бога Иисуса Христа, то просто знай, что попечение о тебе осуществляет тот же самый любящий Бог, который дал тебе все для поддержания твоей жизни. И, может быть, даже больше, поскольку ты живешь в Москве. Бог повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь как на праведных, так и на грешных, как на тех, кто, по его мнению, соответствует его требованию, так и на тех, кто, по его мнению, абсолютно этому не соответствует. Проявление общей благодати мы можем найти во многих вещах, которые нас окружают. Я уже говорил об айфоне. Россияне за 2 недели приобрели его на почти на 6 миллиардов рублей. Это лишнее доказательство о том, что мы действительно хорошо живем. И львиные доли приобретений, конечно же, были в Москве. Он дает материальное, он, Бог, дает материальное обеспечение. Матери, лишенные радости увидеть улыбки своих, не лишены радости увидеть улыбки своих детей, они точно так же, внимание, сестры Вифании, которые пишут в чат просьбы о том, чтобы помолиться за их детей. Вы знаете о том, что не только у верующих родителей, у детей проходит температура? Вы знали об этом? Вы знали, что были эксперименты, когда разделяли больных в больницах на две группы? За одних молились верующие, за вторых не молились. Угадайте, в которых было больше, лучше была клиническая картина. Не в тех, за кого молились. Люди, когда узнавали, что за них молятся, еще хуже себя начинали чувствовать, как правило, тем более неверующие. Бог посылает добро. Я не умоляю работы Божией, поймите, я тоже верующий. Я про другое сейчас. Бог настолько заботлив, что Он заботится абсолютно обо всех. Если ты думаешь, что в чем-то есть твоя заслуга, это нужно просто трезво взглянуть на этот мир, понять свое положение в этом обществе и мире. А если ты думаешь, что ты исключительный, потому что ты верующий, нет, в этом нет абсолютно никакой твоей заслуги. Это Божья благодать, которая тебя достигла, о которой мы точно поговорим. Бог выступает здесь объектом благодарности и поклонения. Он источник абсолютно всего блага на том простом основании, что Он Творец. Если мы берем это за аксиому, за предпосылку, за отправную точку для наших размышлений, то вся картина меняется мгновенно. Если мы признаем не просто существование Бога, а не признать Его мы не можем. Атеисты, которые называют себя атеисты, вы их поскребите хорошенько, это будут агностики, они согласятся, что математически просто невозможно, не поддаются рациональной оценке отсутствие высшего, контролирующего весь созданный или видимый исследуемый мир. Весь вопрос, как мы это высшее назовем и какие действия мы предпримем по отношению к этому высшему. Мы точно можем сказать, если Он, Бог, сотворил все, Он имеет на все право. Он точно объект благодарности. Он источник блага, и к Нему направлено поклонение. Ему мы можем говорить спасибо. Мы можем Ему говорить спасибо, и в том числе во время праздника жатвы за что? Ну хорошо, да, точно за продукты. Но мы сейчас не сеем, не жнем, в смысле вряд ли кто-то из вас занимается этим на профессиональном уровне. Ну разве что в огородах и так, хобби. Мы можем поблагодарить за продукты в Пятерочке. Ну, хорошо, в Перекрестке. Ну, уже сюр. Ну, хорошо, мы поблагодарим за работу. Ну, я же вроде работал. Мы благодарим за экономику. Ну, мы же вроде старались. У нас очень много ресурсов здесь сосредоточено. Мы так можем продолжать до бесконечности. Мы точно должны осознать свое место здесь. От нас ничего не зависит. Даже физическая возможность передвигаться в пространстве, мыслить, речевой аппарат – это абсолютно вещи, которые от нас не зависят. Их не мы запускаем и не мы контролируем в стратегическом смысле этого слова. Люди неблагодарны не с той точки зрения, что они не наслаждаются природой и благом, которых окружают, а с той точки зрения, что они подменяют термин Бога на все, что вы хотите. На создание, на тварь, на человека, на идеи. Идеи гуманизма, либерализма, как бы они красиво ни звучали, и сколько бы мы негатива туда ни вкладывали, неважно, хороший это термин или нет, я говорю сейчас о замене Бога как объекта поклонения. Об этом очень хорошо пишет апостол Павел, он знал, что писал. Он пишет к Римской церкви следующее. «От создания мира невидимые качества Бога, Его вечные силы и божественная природа видны и могут быть понятны в том, что Он сотворил. И неверующим нет извинения, потому что, хотя они узнали Бога, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему». Бог проповедует в этой природе. Я помню себя школьником первого класса, еще советское время, как я шел осенью в школу и смотрел на чудеса этой природы, которую вы можете сегодня в Москве наблюдать. И в моем детском сознании была мысль, как это все могло появиться самим собой, неконтролируемым образом. Бог проповедует. Бог посылает чудеса. Да, собственно, сама жизнь – это чудо. Мы смотрим на маленьких детей, и даже если бы мы были далеки от Бога, мы точно могли бы произнести это слово. Но чудо же! Но мы заменяем эту проповедь. Мы не доходим до конца. Мы отвергаем богоискание, заменяем Бога на творение и написанное. Хотя Бог открылся в этой проповеди, хотя мы узнали Бога в этой проповеди, мы к Нему не обратились, мы Его не прославили, мы не были благодарны к Нему. Это совершенно нормальное и ненормальное состояние человека и человечества в то же самое время. Люди отвергают Бога и погружаются тем самым во тьму. Я говорю не о отсутствии физического света. Это не значит, что сразу все слепыми станут на физиологическом уровне. Это значит ограниченность сознания и мышления. Когда ты не понимаешь высшую цель, истинную цель, ты не можешь использовать все по назначению. Если я своим телефоном, не зная о существовании сотовой связи, буду пользоваться и Wi-Fi, вообще беспроводной связи, буду пользоваться не по назначению, я буду сильно ограничивать, а может быть даже извращать его назначение, стараясь им забить гвозди. Знание Бога, цели существования человека как субъекта поклонения объекту Богу делает всю жизнь осмысленной. Напротив, отвержение этого смысла ввергает каждого человека во тьму. Бог открыт, Бог любвеобилен. Он явил свое расположение к людям, открылся им в природе, Он им проповедует, посылает благо. Он как заботливый хозяин огорода вспахивает, культивирует, удобряет, подвязывает каждую тростинку. Но люди не хотят этого замечать. Они хотят замечать собственные победы. Они хотят возвеличивать героев, которые не заслуживают это, уж точно потому, что они не могут занять место Бога. Ну, в конце концов, даже если нет этого культа, то точно есть культ самого себя. Когда ты на пьедестал своего внутреннего мира сажаешь себя, свое «я», эго, и каждый раз спрашиваешь, насколько мне это выгодно. Ты поклоняешься сам себе. Творение вместо Творца поклоняется творению. Не используя те механизмы, которые оставил Бог на этой земле в вечности по назначению. Всеобщая благодать, которую дает Бог, она, к счастью или к сожалению, она не спасает. Вы дышите, да, но до времени. Каждого присутствующего в этом зале ждет смерть физическая. Об этом не принято говорить, тем более в нашей восточнославянской культуре из-за менталитета. Если обратите внимание, черные комедии – постхристианское общество, 100%. Но черные комедии распространены в англосаксонском обществе. А если быть точно, в Британии это прямо они это любят. Знаете почему? У них другое отношение к смерти. Да, англиканство и постангликанская культура, она уже вместе с водой выплеснула и ребеночка. Но взгляд на мир остался. Спокойнее восприятие смерти. Знаете почему? Потому что смерть для них – это не конец. Да, еще раз повторю, в светской культуре это извращено. Но это элемент постхристианской культуры, корни которой уходят. У нас же это неопределенность. В восточной церкви всегда смерть – это неопределенность. Это там как потом повезет. Поэтому мы не любим говорить о смерти. В обществе не любим говорить о смерти. Но давайте поговорим. Все присутствующие в этом зале физически умрут, рано или поздно. И благодать всеобщая закончится. Не будет больше улыбки детей. Все, не будет айфонов. Не будет хорошего московского метро с Wi-Fi. Не будет. Всеобщая благодать не спасает. Она дает благо лишь на время физического существования здесь на земле, не отвечая на вопросы главные. Она не отвечает на вопросы. Вы не можете посмотреть на дерево, увидеть, насколько оно прекрасно, и сказать, да, точно, есть Бог, и понять, как можно с этим Богом построить отношения. Не можете. Не можете. Природа, она безответна. Она говорит о Боге, но многое не объясняет. Поэтому нам нужна точная информация о Боге. Нам нужен ответ на вопрос, а что дальше? Каковы причины? И здесь мы переходим к следующему. Оказывается, Бог еще больше благ, чем просто давать нам пищу и питье. Улыбки детей, близких, родных и знакомых. Социальные выплаты от государства и московское метро. Он, представляете, еще больше благ. Он не просто по своему изволению ограничил нас в выборе ситуации и принятии жизненных решений, что мы так или иначе оказались в Москве. Ну круто. Один из самых лучших городов, ну, точно Восточной Европы. В паритете по многим показателям жизни вообще европейской. Поздравляю, что вы находитесь здесь и имеете возможность здесь ночевать и даже устраивать детей в сады и детские учреждения. Но Бог благ еще больше. Есть не просто всеобщая благодать, а есть спасающая благодать. И ей, к счастью или к сожалению, воспользоваться могут не все. Она ограничена. И здесь-то мы можем понимать, почему кучка ненормальных людей в воскресенье день проводят время в том, чтобы сидеть в этом душном зале и петь песни. Они понимают, что не только тот урожай, который потом перевезли логистической компании, попали на полку Магнита или Пятерочки, мы приобрели за те деньги, которые мы заработали на работе. Мы не только за это благодарны. Мы знаем не просто всеобщую благодать и радуемся ей. И жатва — это в праздник воспоминания об этих трудах и об этих плодах. Но мы еще знаем спасающую благодать. Здесь Бог предстает как источник любви к человеку, ко всему человечеству. Бог нам дает спасительную благодать. Но возникает вопрос, подождите, от чего она нас спасает? Достаточно глупо предлагать сейчас всем присутствующим спасательный круг. Ну, вы бы, наверное, только из большого уважения к тому, кто вам его предлагает, взяли бы в качестве, может быть, сувенира. Но если вы тонете, если вы находитесь как моряк после кораблекрушения в открытом море, берега не видно, нет никаких шансов на спасение, и тут откуда-то спасательный круг. Да вы в него вцепитесь белыми пальцами. Вы его обнимете, и есть случаи, когда после различных производственных происшествий, и мне брат рассказывал, как одного моряка не могли снять потом с каната, уже будучи на берегу. Он так в него вцепился, что пришлось постепенно этот канат разрезать. Вы вцепитесь в этот круг? Вы самым ценным в момент пожара будете считать огнетушитель. Вам не нужны будут ни документы, ни деньги в этот момент. Для вас будет важна проблема и ее решение в данный конкретный момент. От чего она спасает? В чем Божья любовь настолько великолепна, что она может превзойти все то, что мы имеем здесь? С точки зрения материального обеспечения, как жители Москвы. Вы замечали, что мир полон несовершенства? В нем словно заложен потенциал. Вы знаете, вот хорошо бы было, но вот чего-то не хватает. Вот чтобы жить без горя. Ну вот вроде хорошо, а потом нет-нет, да что-то произойдет. Дети — это хорошо, но здорово было бы, чтобы они не болели. Чтобы родные не уходили вообще. Ну, хорошо, сегодня есть средства коммуникации, но чтобы вообще не уходили близкие. Вы понимаете, о чем я говорю? И в мир иной, куда бы они там ни шли. Хочется, чтобы не уходили. Ну, что-то не так с этим миром. Хочется, чтобы слезы не текли. Чтобы не было вот этой горечи, несправедливости. Бывает, так обманут. Может быть, на дороге что-то сделают. И сразу какие-то фантазии рождаются. Но не хочется, чтобы так было. Хочется, чтобы была честная власть. Чтобы не было коррупции, знаете, вот абсолютно. Чтобы экономика росла благодаря этому фактору еще лучше, еще больше. Я не знаю, что еще лучше можно придумать в Москве. Хочется, чтобы тело было идеальным. Чтобы вот этого не было, вот этого, а еще вот этого. Ну и здесь добавить. Чтобы было здоровье. Чтобы не было этих болезней, которые обременяют. С этим миром что-то не так. Вы точно это знаете, вы точно это чувствуете. Мир поражен грехом. Запущен маховик непослушания Божьей заповеди. Бог говорит так, человечество поступает по-другому. Это реально отражается на физическом, физиологическом уровне. Клетка при делении передает не полностью информацию. От этого мы стареем. Ученые голову бьют. Я разговаривал с очень умным парнем. Давайте так его назовем. Парень. Агностик. И он мне рассказывал, доказывал о существовании Бога. Представляете? Он говорит, я не понимаю, почему клетка при делении не передает полностью всю информацию. Почему есть нарушения в ДНК? Почему столько аллергиков, раковых болезней? Вообще, что происходит с этим миром? Мир поражен грехом, непослушанием Богу. Он извращен. В нем заложен огромный благой потенциал. Столько доброго и хорошего в этом мире, но не хватает, как соли в супе. Все идет к гниению и порче. Это непослушание Бога, которое заключено в выборе человека, который противится повелениям Бога. Почему? Потому что он не хочет признавать Творца, он не хочет благодарить Творца. Он хочет на место Творца, на этот трон посадить кого угодно, а лучше всего самого себя. Это заложенный Богом внутри каждого человека механизм оценки собственных поступков, совесть диктует нам это. Это моральный закон, так близкий нам со школьной скамьи. Помните детская песня? «Учат старших уважать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе». Это моральный закон. Он возведен был в абсолют во время советского правления. Говорят, в коммунистическом Китае, по крайней мере, до последнего времени, и так была распространена наркомания. Сейчас, конечно, вожжи отпустили. Гомосексуализм, внебрачные связи даже среди молодежи. Высокоморальные нравственные качества коммуниста не позволяли им это делать. По крайней мере, они это декларировали и следили за этим. Это заложенный в нас потенциал или заложенный Богом закон моральной чистоты. Но не получается. Вся совокупность зла, реализованного человеком во Вселенном, это называется грехом. Грех — это не просто список. Вот это, вот это, вот это, еще вот это. Это сам факт противления Богу. Это делает то, что ему противно. Просто человечество решило сократить эти длинные фразы и сформулировать это одним словом с небольшим количеством букв. Грек. Я хотел бы привести один пример. Николай Носов. Незнайка. Незнайка в солнечном городе. Мы открываем вторую главу. В первой главе кнопочка говорит Незнайке о том, что у нее есть возможность познакомиться с волшебником, и тот ему может передать волшебную палочку. У нее есть некоторые свойства, он может исполнять любые желания. Ну вот, знаете, такое что-то там, светлое будущее. Но есть проблема. Кнопочка объясняет, как выбраться из этой проблемы. Тебе, Незнайка, будет встреча с этим волшебником, и будет тебе эта палочка, если ты совершишь 3 хороших дела подряд. Ну, не такая сложная задача. Итак, к тексту. На другой день Незнайка проснулся пораньше и начал совершать хорошие поступки. Первым делом он как следует умылся холодной водой, причем не жалел мыла и хорошенько почистил зубы. «Вот и есть уже один хороший поступок», — сказал он сам себе, утершись полотенцем и старательно причесывая волосы перед зеркалом. Торопышка, его друг, увидел, что он вертится перед зеркалом, и сказал: «Хорош, хорош, нечего сказать, очень красивый». «Да уж красивее тебя», — ответил Незнайка. «Конечно, такую физиономию, как у тебя, надо поискать». «Что ты сказал?» «У кого физиономия?» «У меня физиономия», — обозлился Незнайка, так хлестнул торопушку по спине полотенцем. Ну вот, доброе дело на смарку. В этом коротком отрывке описано поведение всего человечества. Как бы мы ни старались быть хорошими, какие бы стандарты мы сами себе не приписывали в своем внутреннем мире, в семье, в обществе, в каких-то субкультурах. Вот мы так себя ведем, потому что мы инженеры, а вот эти вот рабочие, они не так себя ведут. Нет, мы как Незнайка, мы не можем даже 3 дела подряд хороших сделать. Мы всегда ошибаемся, это заложено в нашей природе, на уровне ДНК. Греховные стремления быть в противлении к Богу. Кнопочка пожала плечами. «Значит, ты, наверное, совершал хорошие поступки не подряд, а вперемешку с плохими», — говорит она разочарованному Незнайке, который говорит: «А где же палочка?» «Вперемешку с плохими», — передразнил Незнайка Кнопочку, и скорчил такую физиономию, что Кнопочка в испуге даже попятилась. «Если хочешь знать, я вчера весь день был вежливый и ничего плохого не делал, не ругался, не дрался, а если и говорил какие слова, то только извините, спасибо и пожалуйста». Это про нас, дорогие друзья. Мы пытаемся оправдаться в собственных глазах перед тем законом, который заложен у нас и реализуется в обществе, правилам морали. На самом деле мы пытаемся оправдаться перед Богом. Мы виновны перед Ним, потому что не соответствуем Его стандартам, абсолютно не соответствуем. И наказание за это – физическое и вечное разлучение с Богом, смерть, благодать всеобщая закончится. Божья любовь, она претерпевает очень много критики, особенно в последнее время, в постхристианском мире. Огромную критику она претерпевает на предмет того, ну где же Божья любовь, если дети в Африке голодают, если у меня умер близкий человек, если вот такие вещи происходят. Столько несправедливости, коррупции, сколько на дорогах зла по отношению ко мне. И вырисовывается картина, знаете, мы слепили Бога по нашим лекалам, он должен быть такой, такой и еще такой. А если он не такой, мне такой не нужен. Но он такой, какой он есть, вне зависимости от нашего желания. Вот этот антропоморфизм, он с Богом не работает. Это не вымышленный персонаж, это не эльф, не орк. Мы не можем его просто представить так, как он нет, существует на самом деле, но каким бы нам хотелось его видеть. И любовь, он определяет, в чем эта любовь. И любовь, она не в том, что он, как говорят деисты, бросил нас на этой земле и сказал, живите как хотите, я вас люблю. Совершенно нет. Его любовь конкретна и практична, она выражается в действиях. Как любовь супругов выражается в действиях. Если просто говорить «я тебя люблю, дорогая», но не приходить просто вечером, не давать деньги и просто где-то проводить время, но это не любовь, она должна в чем-то выражаться, она должна быть ощутима, каким бы возвышенным чувством нам это ни казалось. Божье откровение, слова самого Бога, пришедшего во плоти, следующим образом формулирует Божью любовь. «Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного сына для того, чтобы нам понять значение отцовства и сыновства в Троице, для того, чтобы черепная коробка не разорвалась от обилия терминов, понятий, которые вместить себя не может, мы ограничены тем понятийным аппаратом, который заложен нам природой и самим Богом. И для того, чтобы объяснить эти взаимоотношения, как это Бог может воплотиться сам в человека, это объяснено на понятном нам образе «отец и сын». Бог воплощается в того, кто назван Сыном Божьим, чтобы каждый верующий в Него, в этого Сына Бога, не погиб, но имел жизнь вечную. Он понес наказание. В этом спасающая благодать. Мы этого не заслужили, мы к этому не стремились, мы этого не искали, а Он воплотился, сказал, «Я Бог, я приму на себя наказание, меня убьют совершенно несправедливо, я воскресну, потому что я Бог». Я Бог, я делаю то, что хочу, и в том числе со смертью. Но этого будет достаточно. Это будет искупление, это будет оправдание, это будет замещение. Тебе нужно просто в это поверить. Аттракцион невиданной щедрости. Какой-то американский маркетинг. Но такого быть не может. Как это? По вере Бог прощает. Но мы точно должны что-то сделать. Мы должны сделать, как незнайка, нечто хорошее. Несколько раз. Точно? Мы должны ходить в собрание. Так, что же еще мы должны сделать? Мы должны говорить спасибо, пожалуйста, как незнайка. Мы должны всем говорить приветствую. Мы не должны смотреть плохих фильмов. Мы должны читать Писание. Мы должны. Нет, не должны. Мы этим не оправдаемся. Не оправдаемся. Это по благодати. Это спасающая благодать. Она дается по вере. Вы даете благо своим детям только потому, что они вас чем-то радуют? Вы проявляете любовь к маленькому ребенку только потому, что он вам что-то должен? Но благодарный сын не может не слушаться хороших родителей. Он стремится к послушанию, он стремится к угождению, но это следствие, а не причина его принятия родителями. Бог так любит человечество, что он не только дает возможность легким раскрываться, впитывая кислород вместе со всеми полезными веществами. Он говорит, слушайте, это время закончится, настанет лучшее время. Вы не созданы для того, чтобы здесь, как во время полигона, выбиться в люди, а потом умереть, оставив после себя наследство в лучшем случае. Вы придуманы, задуманы для того, чтобы клетка при делении передавала всю информацию. Это точно будет. Я Бог, я так задумал, это описано в его откровении. Это подтверждается физически, на теоретическом уровне пока что. Поэтому и нужна вера. Бог нас спасает от нашего несоответствия Его же требованиям. от этой порочности, которая нас же самих терзает внутри себя. Любовь Бога проявилась в том, что Он, несмотря ни на что, на отступление человека, на поражение грехом, решает искупить человека, Он его выкупает. Он говорит: хорошо, эта цена, которую заслуживаешь ты, она будет оплачена мною собой. Бог воплощается в человека. Он осужден несправедливо, Он умирает за человека, воскресает, потому что имеет в себе силу воскресения. Он Бог, Он умеет эту силу. И мы наживем этой силой, этой надеждой, потому что Он может эту силу проявить и в нас. Это сверхъестественная Божья работа. Он не ограничен, Он Бог. Человек выступает здесь как объект спасения. Человек в этом нуждается. Как моряк после кораблекрушения, очутившись в этом море, может болтыхаться, но он точно знает, что его ждет беда. Такой современный человеческий инфантилизм, знаете, впадание в детство. Я точно знаю, что мой сын Феликс, которому скоро исполнится 1,5 года, помести его в какую-то потенциально опасную ситуацию, будет так же радоваться, как он радуется в руках матери. Он не понимает всей опасности. Но мы, очутившись посреди стихии, точно понимаем, исходя из нашего жизненного опыта и той информации, которую мы накопили, что скоро нам придет конец. Вот кто мы? Инфантильные дети, которые барахтаются в этом мире, не зная, что их ожидает после смерти. Или мы достаточно осведомлены, имеем информацию из первоисточника, которая говорит о том, что это все конечно. Выбор мы делаем как раз-таки во время всеобщей благодати. Она дана нам. Писание говорит, Священное Писание, Откровение Божие, ту информацию, которую Бог передал человечеству, которая оцифрована, переведена, там говорится следующие слова о том, что Бог долготерпит эту землю, долготерпит людей, проявляет терпение, потому что хочет, чтобы как можно больше людей добровольно, по доброй воле согласились с тем, что Он их Бог и Спаситель. Но согласитесь, было бы как-то нелепо принуждать кого-то к любви. Вы можете спроецировать это на ваших родных и близких. А если вы в браке и тем более имеете детей, вы уж точно понимаете, о чем я говорю. Бог ожидает того же самого. Он говорит понятными образами. Семья, по сути, это отображение тех отношений, которые существуют там, в сфере Бога, невидимой. Отсюда мы можем даже отчасти понимать концепцию Троицы. Социальность Бога, достаточность Бога в самом себе. Бог, который не нуждается, но в то же самое время привлекает. Но мы точно в нем нуждаемся, потому что мы творение. В нас заложена эта огромная дыра размером с Бога, восполнить которую может только сам Бог. И Бог дает спасение. Он дает новое тело, избавление от болезней, радость вместо горя, надежду вместо отчаяния, дает смысл вместо бесконечной гонки за счастьем. Он дает вечность, наполненную жизнью, вне даже того физического состояния, которое мы сегодня можем исследовать. Мы остаемся здесь и сейчас. Даже если вы обратитесь сегодня к Богу, ангелы не подхватят вас, ну только разве что в метафорическом смысле. Но наша жизнь наполняется смыслом. Мы знаем, зачем мы здесь. Мы понимаем, что есть, оказывается, сотовая связь и Wi-Fi, а не просто забиваем гвозди очень дорогим устройством. И все это дает нам спасающая благодать. Это особое расположение Бога, которое дает не только возможность использовать те блага, которые подкрепляют нашу жизнь, но это особое расположение Бога, которое дает нам возможность перейти из этого состояния, когда, как написано, все творение стенает и мучается в этом несовершенном мире. Мы можем найти отражение поиска восполнения этой нужды в человеке, в культуре, в науке, в искусстве, в политике, в социологии, постоянный поиск к идеальной форме существования. Но ее нигде не найти. Воды потопа уничтожили все человечество, за исключением 8 человек. И, казалось бы, произведена селекция. евгеника. Кто знает, что это такое? Это селекция в отношении человека. Это выбираются лучшие, остальные истребляются. Это Спарта, это нацистская Германия, если хотите. Лучшие из лучших. И эти лучшие из лучших ведут себя так же, как те, которые худшие из худших. Человек. Ницше вместе с Гитлером просто надо было почитать с 9 по 11 главы книги «Бытия», и все бы стало на свои места. И они бы просто зря не теряли время. Невозможно. Человек ищет этого, идеального общества. Сегодня процветает гуманизм и либерализм, когда говорят «все свободны», толерантность, которая сама в себе, по природе своей, этот термин не имеет ничего плохого, но, преломляясь через текущую ситуацию в мире, конечно, нам наполнен негативом, когда говорит «мы должны принимать всех и вся». Но нет спокойствия в мире. Все равно люди не могут договориться. Мы думаем, что противоборство постсоветского общества, российского общества, государства с западным обществом, оно бесконечно. Ну, поверьте, не было бы России, они бы между собой начали воевать. Знаете почему? Потому что там люди. Хорошие они, либеральные, демократичные, экономически развитые. Они все еще люди. И они точно начнут воевать между собой. Я имею в виду противостояние экономическое, политическое, может быть, даже военное. Посмотрите на историю. Христианские государства всегда воевали друг с другом. Европа всегда была залита кровью. Почему? Потому что нет идеального общества здесь, в мире. Его не будет никогда, как бы мы к этому ни стремились, ничего не будет, только технологический прогресс, благодаря развитию коммуникации. Но Бог спасает. У него есть спасающая благодать. Человек выступает здесь объектом спасения. Эта благодать, она очень четко описана в послании к Ефесской церкви. Апостол Павел, я почитаю отрывок шире, для того, чтобы вы поняли всю красоту этого отрывка и насладились его красками. «Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвы по преступлениям нашим, живые мертвецы по отношению к живому Богу, оживился Христом, поверив во Христа, вы спасены по благодати, по особому расположению Бога к вам, и воскресил нас вместе со Христом, и посадил в небесах во Христе Иисусе. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати, проявленное к нам через Иисуса Христа, потому что вы спасены по благодати через веру. Это ваша не заслуга, это Божий дар». Какие чувства нас это вызывает? Мы просто можем трезво себя спросить. Я сейчас говорю тем, кто, может быть, давно посещает церковь. Мы благодарны только за фрукты, за овощи, за цифры на нашем счету, за любимых, и это все прекрасно. За Wi-Fi в метро – это великолепно, но это всем доступно. Или мы благодарны Богу за Его особую благодать, спасающую благодать, особое расположение человека к Богу. Почему люди, не ищущие Бога, находятся во тьме? Почему Бог нам открылся? Почему мы здесь сегодня? Почему Москва? Почему проповедь Евангелия? Почему Христос нам отвечает? Может быть, на наши мысли и искания, потому что Он любит нас. В этом Его любовь. Потому что вы спасены по благодати через веру. Это не ваша заслуга. Возвращаясь к отрывку Иоанна 3:16, потому что Бог так любит мир, что Он сам решил вопрос примирения себя абсолютно святого, давайте так, белого, чистого, с нами, запятнанными. Тем, что Он сам решает этот вопрос. Не нам надо стараться. Мы не сможем никогда собственными делами, как незнайка, добиться расположения Бога и обрести эту метафорическую волшебную палочку. Жатва – это праздник урожая. Хороший повод поблагодарить Бога за то, что мы имеем в этом мире. Но в этом мире благодарность могут проявлять и люди, которые совершенно не знают Бога. По той простой причине, что они видят и ощущают эти блага наравне с нами, даже больше нас. Много богатых людей, прекрасно живущих, я вам даже так скажу, счастливых людей – вне зависимости от их экономического достатка, реально счастливых, просто иллюзорное счастье, пусть ограниченное счастье, но по-своему. Это всеобщая благодать. Мы можем благодарны быть за это Богу, но это точно не спасает. Спасает крест Иисуса Христа. Там должны быть мы. Не прямо на кресте реально, физически, а в смысле за все то, что мы сделали, делаем и будем делать, этого точно мы достойны. Чего мы недостойны, это благодати. Это Его особого расположения в отношении нас, людей, когда Он нас незаслуженно прощает, хотя мы не соответствуем Его требованиям. И это полностью меняет нашу жизнь с точки зрения осмысленности. Мы знаем, зачем мы здесь, мы знаем, куда мы идем. Это точно может вызывать в нас благодарность. Мы точно можем за это Бога благодарить. Мы точно можем свидетельствовать о чуде возрождения в Иисусе Христе. То, что мы проснулись, у нас глаза открылись. Я использую образы, метафоры. Вы можете меня подхватывать и продолжать говорить по-своему. У нас мир стал цветным, осознанным. Это преображает все сферы жизни, даже если не будет какого-то видимого процветания.